org.
У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Далей у нашай праграме «Праскі акцэнт», «Нафтавы канфлікт», «Прычыны і прагнозы». У чым прычыны цяперашняга нафтавага канфлікту паміж Беларусію і Расіяй? Як і калі ён можа быць вырашаны? Ці ўяўляе ён пагрозу беларускай незалежнасці? Пазіцыя Масквы – гэта ўдар па рэжыму ці па Беларусі? Гэтыя тэмы ў «Праскім акцэнце» абмяркоўваюць – координатор интернет-проекту «Наше мнение» Валерия Костюгова, оглядальник газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок и политолог Виталь Селицкий. У Новый год Беларусь и Россия вошли с новой нафтовой войной. Баки не пришли до сгоды ни на передыдне Нового года, ни после. Вось менавіта апошні раунд перамоваў, які адбыўся 9 студзеня учора, з удзелам намеснікаў прэм'ераў двух урадаў Владзіміра Сямашкі і Грасечына, таксама скончыўся безвынікова. Так вось тут ёсць два пытанні. Па-першае, чаму справа дайшла менавіта да вайны? Бо тое, што адпаведнае пагадненне аб умовах паставак сканчае сваё дзеянне 1 студзеня сёлета, было вядома ўсім. І з іншага боку, варта прыгадаць, што падчас мінулай, абсалютна аналагічнай нафтавай вайны пачатку 2007-га, справа дайшла да спынення і транзіту, і паставак Беларусь. Ну а сёлета, хаця і з'явіліся чуткі пра нібыта спынення ці скарачэнне паставак, але так выглядае, што пакуль закручванне крана як аргумент у спрэчцы не ўжываецца. І таксама чаму, Віталь?
Ну, па-першае, давайце вызначымся с термином «война», что за война, коли не стреляют. Стрельбы нема, значит, войны ніякай нафтовой нема. Это давайте почнем с этого. Нема войны, есть спречки у нафтовых питаниях. Саправды, подошел час выконывать ту домову, якая была заключена в 2007 году, и тут мы мусим перейти на эти новые пошлины. А лишь умешался мытный союз, який инициировала как раз таки Россия, Белоруссию и Казахстаном, что дало подставу для белорусского боку переглядеть здесь умову, ну, не зусім того выгодного погоднения, ну, не выгодного с пункту гляжения 2010 года. Конфликты Беларуси с Россией, это конфликты того кшталту, вот такие конфликты, они, наоборот, больше громкие, они просто указывают на то, что междзяржаўныя адносіны паміж Беларусію і Расіяй не да канца урэгуляваныя, яны не да канца суверэнізаваліся, яны не да канца празрыстыя, і калі не зразумела па закону типа там па сардэчных, значыцца, правілах адбываюцца адносіны, так, то заўжды будуць канфлікты такога кшталту. І тут просто гэта логічнае наступства таго формату беларуска-расійскіх адносінаў, які існуе. Я тут нічога не бачу такога, ну, экстраардынарнага ў тым, што адбываецца.
Лера, і вам тыя ж два пытання. Чаму канфлікт, чаму ўсё ж такі оно выйшла в публічную сферу, а не дамовіліся раней? І другое, чаму ўсё ж такі кран-то не трогаюць?
Да я згодна з Віталем, няма вайны. Сябе пад переговорны працэс і кран здесь вообще ни при чем пока. То есть еще не разыграны другие аргументы.
Лера, ну а вот скажем, с украинцами, да, так само на приканце года спел так само нафтовый конфликт, але его хутенько-хутенько литерально за несколько дней вырешили. А тут вот уже, ну что, тыдень прошел этого года, вот
нет, там с Украиной речь шла только и исключительно о транзитных тарифах. Украина решила поднять транзитные тарифы, и их подняли на 30%. Это, безусловно, все-таки значительно, ну, менее объемное, что ли, пытание. И действительно дело суверенное государства транзитного поднять цены. Они там достигли какого-то соглашения. В конце концов, ну, и аргументы Украины были достаточно, видимо, серьезные. Наши аргументы недостаточно серьезные, и мы хотим получить гораздо больше, чем Украина.
Татьяна, а какие ваши отказы на эти два пытания? Чему конфликт и чему кран не чапаюсь?
Ситуация у относинах у нафтовой сферы России и Беларуси апошним часом, конечно же, принципово меняется. И тому есть свои причины. Не только Беларусь залежит от поставок нафты у российской, а лишь и российские компании вельми залежит. Справа в том, что покуль, что Россия не добудовала свою трубу, Балтийська трубопроводна система 2 і тому, окрім того, у Росії односно, все ж таки, білоруські нафтоперепрацовчі заводи, вони односно більш модернізовані, ніж російські. З Білорусі більш вигодно транспортувати ось нафтопродукти сюди, у Європу. Тому російські компанії, звісно ж, вельми зав'язані. Я так розумію, що вони так само сьогодні лобірують худшеше вирішення цього питання. Справа тим, що ось ви питалися, Юрій, чому ось так зненацько узникла ця проблема? Вона не узникла зненацько. Справа тим, що на протягу усього минулого году, а білоруський бок ще 10 уже годи два назад, заклопотився об тим, яким чином визначить ці правила гульні на нафтовому ринку. І справді, на протягу году на узровні чиновників профільних було питання це вирішено. Заставалося прем'єром тільки поставити свої підписи під погодненням. Чиновники розуміли, що ніякого іншого вийсця в цій ситуації лепшого нема, чим протягнути ті правила гульні, які існували у 2009 році. Але ж білоруське керівництво, я так розумію, перш за все, певно, президент, який поставив свої підписи під митним союзом, звісно ж, задав питання, що ж за митний союз, у яким будуть існувати мити на поставки російської нафти. А з російського боку незадоволеними було Міненерго Російської Федерації, тому що я не задала питання, а навошто білоруси знову отримують згоди? Ні за вошто, а маль що. І ось керівник цього міністерства, виступаючи у Держдумі, прозристо сказав тим, що льготи білоруський бок отримає тільки у відказ на ось доступ до нафтової і енергетичної інфраструктури Білорусі. І тому ось ці вже домови були відкладені, і баки почали перемови з чистого листа. Ви казали об тим, що поки що всі відносини у рамках обох боків не визначені. Справді, існує ось ця держава, союзна держава, і згодно з цими погодненнями Росія не поставляє нафту для Білорусі для внутрішніх потреб з митної пошлини. Вот це завжди було і буде, покуль буде існувати ця союзна держава. І покуль ось ця така умова існує, вельми складано визначити останні правила гульні.
Лера, ось ви сказали на кон того, що аргументи білоруського боку, вони такі доволі слабі, на ваш погляд. Ну а чому? Ось справді, покульки створені митний союз, Лукашенко подписав відповідні домови, ну, справді, в митному союзі ніяк дико гандлявати з гэтым самым митом. Чому російці роблять від, що вони ввогулі як би не чують, що їм говорять?
Я не хотіла сказати, що аргументи білоруської сторони дійсно ж такі слабі. Вони слабі для того об'єму доходів, які б вони хотіли отримати. В дійсності, розуміється, Тетяна права, залежність Росії від білоруського транзиту дуже висока поки. И я думаю, что соглашение все же будет, безусловно, достигнуто, скорее всего, продлением примерных условий вот последнего года, может быть, там с какими-то, ну, менее симпатичными для нас коэффициентами. А что касается принципиальной вот этой позиции, кто прав, а кто виноват в этом споре, полагаю, там команды юристов спорят на эту тему до хрипоты, и аргументы здесь примерно равноценные. Решение 2007 года, которое, собственно, регулировало наши отношения в этой сфере до настоящего момента, не имеет срока ограничения после последнего года, когда употребляется этот коэффициент. А пункт 2 соглашения утверждает, что поставки в Беларусь осуществляются с вниманием экспортной пошлины согласно законам Российской Федерации.
Виталь, у меня до вас два питания. Первое – это про план Путина, а другое – про помсту Путина. Сдается, у травня 2006 года российский коммерсант надруковал такую справоздачу о некой нараде у Путина, еще тогда президента Путина, где он выклал довольно последовательный план, стратегию позбавления Беларуси преференций. І преференції можуть заставатися поводлі гэтага пляну тільки у тим випадку, коли Білорусь розплачується майомостю. Ось ці не ёсць теперішні конфлікти та реалізація того плана Путіна. І друге питання, ну ви пам'ятаєте, як некалькі місяців тому Лукашенко обринувся на Путіна з вельми жорсткой критикою. Всі чекали, що Путін нешта адкажа. Ну ось недавно на своєї этой пресовій конференції он так пожартував, а може ти любовь. Ну а от, може, вот вот это любовь и есть. Вот это может быть и отказ Путина.
У таких випадках, звичайно, просто дійничає принцип. Сябрам по сябровську, а неприятелям по закону. Є легітимна підстава переглядіти умови нафтового гандлю поміж Білоруссією і Росією, і вона використовується, тому що, ну, я тут з вами тільки можу погодитися, що у дочиненні до Росії особисто до товариша Путіна наш керівник вів себе не вельми подобаючим чином. Коли б, наприклад, там тягом останніх двох років була там, скажімо, признана Абхазії, щось нечто інше здарилося, максимум це умови йшли ніяк по-іншому. Я це не відмовляю. Але ж тут, ну, тут папірка просто є. І що ви хочете? Можна шукати ще там ніякі там глибинні принципи. Але достатково того, що є. І треба працювати з гетом, а не утягуватися у ніякі там теорії конспірації. І гета тільки шкодить.
Лера, як ви лічите, як довго буде протягуватися гетий конфлікт? Ну, ви вже сказали, що ось хучей за все просто протягнуть, пролонгірують летошню домову. Ну, а коли? І ці прийме йон більш жорсткі форми, бо тут уже, так би мовити, ось градус, що називається інформаційної війни, йон покрисе наростає. Після зриву вчорашніх перемовів уже з Москви гучать неназвані експерти, які кажуть, що білоруси можуть і тих льготов позбавитися, які Москва, в принципі, щодра дагэтуль пропонує. Ну, а з Мінську, ось, вуснами супрацовніков БТ, вже говориться, от рейдерський захоп наших НПЗ. Ну, так ось, війна, чи конфлікт, добре, не треба війни, конфлікт буде протягуватися, наростати, ці, наадворот, все ж таки, йон ніяк хуткім часі буде згорнутий і вирішений.
Полагаю, що все-таки в течение января, там, 2-3 недели у нас контракты есть на поставку нефти. 3 называл глава Белнефтехима. Думаю, в этот срок как-то должны быть заключены какие-то соглашения, хотя бы временные. Думаю, что и в целом само соглашение, которое будет заключено в этом году, будет носить временный характер. То есть оно будет не таким долгосрочным, как то, что было заключено в 2007 году, поскольку Россия очень рассчитывает ввести БТС-2 еще до конца этого года. Это будет новым аргументом в переговорах, и снова будут уже разыграны совершенно другие ставки.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – нафтовый конфликт помеж Белоруссией и Россией. Причины и прогнозы.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Татьяна, а який ваш прогноз? Як хутко все ж таки буде вирішений цей конфлікт, при тим, що ось я вже сказав, що все ж таки на початку він доволі довго, так би мовити, не виплюхувався у інформаційну сферу, ну ось зараз уже почали гучати такі формульовки, що Мінськ, так би мовити, гуляє з огнем, нахабничає, ну і з Мінську, відповідно, так би мовити, що ви нахабничаєте, хочете у нас тут наше дорогое добро захопити.
Ситуація непредсказуема, на мій погляд, я не думаю, що хтось сьогодні може сказати, що буде завтра. С одного боку, видовочно, что российские компании повинны поставлять нафту, бо многие компании мают тут подставництво, мают сетку предприятий по размерковыванию нафтопродуктов. Российские компании спланировали свои бюджеты, и они мают полные обовязки перед европейскими компаниями, маючи на увазе, коли возникнет транзит, это видовочно, перш за все, добьется на имидже Российской Федерации. С одного боку, это ось уже амаль что полмесяца хутко пройде, а нема ніяких контрактов. Российские нафтовые компании сами не поставляют нафту. Без конца эта ситуация протягиваться не может. С другого боку, я ведаю докладно, что саправды белорусский бок покуль не мерковый в кулуарах об тем, что может подвысить кошт транзиту амаль в 10 разов. Это видовочно на шантаж. Бо пайсці на гэты такі вельмі рэзкі крок прынцыповы і перашкаджае тое, што расійскія нафтавыя кампаніі вымушаны будуць вось гэтыя выдаткі зноў жа ўкласці ў цану, і беларускі нафтапрапрацоўчы заводы зноў жа будуць павышаць нафту па кошце вельмі высокім, што будзе рабіць неканкурэнтназдольным прадукцыю нафтаперапрацоўкі на сусветным рынку. Відавочна, гэта складаная такая сітуацыя, абодва бакі залежаць адзін ад аднаго. Я б крышачку просто закладніла, што БТС Расія сапраўды паспешвае рэалізацыю гэтага праекта, але напрыканцы хутчэй за ўсё, калі гэта адбудзецца, то толькі ў 13-м годзе, так хутка перапрафіліраваць свае нафтавыя патокі Расіі не зможа. Нават пабудаваны вось гэты нафтапровад Усходні Сібір Ціхі Кен, ён не можа паглынуць вот тую нафту, якая праходзіць праз Беларусь. Таму вось гэта залежнасць ад транзіту, яна захоўваецца вельмі высокай, залежнасць расійскіх кампаніяў ад перапрацоўкі на беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах відавочна. Таксама нафта павінна цекчы, пакуль што вось у тых кірунках, якія створаны. І тут гэта прымусіць расійскі бок таксама і беларускі сесці за стол перамоў і знаходзіць нейкае кампраміснае рашэнне. Але ж той, што канфлікт так доўга зацягнуўся, відавочна, што пэўна ў гэты гандаль уступіць зноў жа прэзідэнты краінаў, то на больш высокім узроўні будзе вырашацца гэта пытанне. Бо што можа справацыраваць гэты канфлікт? Ну, я не думаю, што выхад Беларусі з гэтага мытнага саюзу, бо ён відавочна ў гэтай сітуацыі вельмі выгодны для Беларусі. І яшчэ ставіцца пытанне нейкім рубам. Калі так, дык хтось, пэўна, з краін саюзнікаў павінен выходзіць з гэтага саюзнай дзяржавы, калі гэты канфлікт будзе пашырацца. Бо у любым выпадку тое, што прапановае Расія Беларусі пастаўкі для ўнутранага рынку, гэта, канешне ж, вялікая датацыя для Беларусі, і за гэта трэба таксама нейкім чынам падтрымаць такое рашэнне, відавочна, бо усё астатняе гэта значна горш. Але ж беларускі бок меркаваў не толькі пайсці на стварэнне мытнага саюза, а потым адзінай эканамічнай прасторы, дзе, як думалася, што будуць нейкія раўнадамоўленыя кошты на энерганосьбіты. Гэта, канешне ж, ілюзіі, і вось гэты канфлікт таксама яшчэ раз пацвярджае, што гэта ілюзіі. Але ж мне здаецца, што, канешне ж, беларускія нафтапрацоўчыя заводы пакуль што маюць нафту 10 до 20-х числаў студзеня, потым праблема ускладніцца, бо і расійскі бок можа націснуць і не пастаўляць нафту, або пастаўляць нафту толькі з мытай, што даволі складана. Канешне ж, у нас дзяржаўная эканоміка, нафтапрапрацоўчыя заводы будуць закупляць нафту, але якія будуць выдаткі, які кошт будзе гэтых нафтапрадуктаў, канешне ж, гэта ўжо іншая справа, таму, канешне, будуць імкнуцца нейкім чынам дамовіцца на бліжэйшым тыдні.
Віталь, Таціана ўжо загаварыла пра Европу. А на ваш погляд, вось якую ролю можа і будзе адыгрываць Европа? Яна будзе проста назіраць за гэтым, так бы мовіць, спорам славян між сабою? Ці яна можа на якім-то этапе выступіць, ну, напрыклад, пасярэднікам там, ці нейкай іншай ролі, каб это ўсё ж такі пахутчэй вырашылася, бо труба-то ідзе да іх?
Не, ну, пакуль, мне здаецца, што ні той, ні іншы бок не ставіць пад пытанне транзіт расійскай нафты ў Європу, таму, у прынцыпе, ўсё астатняе гэта спор славян між сабою. Толькі калі пачнецца блакада, але ж у гэтай блакадзе прайграе той, хто яе ініцыюе, фактычна. Я думаю, што тут для беларускіх уладаў так поле для манеўру абмежаванае, таму што калі гэта будзе па іх ініцыятыве, то толькі надасць легітымнасці расійскім праектам той же БТС-2 і гэтак далей.
Зараз я хачу пагаварыць больш пра нейкія такія, можа, палітычныя вымярэнні гэтага канфлікту. Вось, здаецца, ён стаў ілюстрацыяй да палкіх спрэчак у апазіцыі беларускай летась. Ці існуе пагроза беларускай незалежнасці? Ну, дак вось, ці існуе, ці не, у сувязі з гэтым канфліктам. І вось, дарэчы, такая пазіцыя Москвы, якая больш не хоча даваць Мінску нафтавы грант. Гэта удар па рэжыму ці па Беларусі, Лера?
Што касаецца незалежнасці, ну, я не вижу асобнай сувязі між гэтым канфліктам. Ну, то есть, единственное, што можна сказаць у гэтым адношэнні, што он демонстрирует взаимозависимость наших стран. В этом вопросе в том числе. Но это не единственная сфера, в которой мы зависим взаимно друг от друга. В том в смысле, в каком обычно белорусская оппозиция употребляет словосочетание угрозы белорусской независимости, ну, в этом смысле нет, пожалуй, нет угрозы. Ну, что же касается режим или страна, ну, и то, и другое. Режим поскольку его экономическая политика строится на том, чтобы сохранить определенные какие-то порядки хозяйствования и опираться все-таки на вот эту нашу немодернизированную промышленность и сохранять персонал этой промышленности в неизменном виде. Вот в этом смысле да, потому что если каких-то других экономических стратегий придерживаться, то повышение цен на нефть не будет столь уж опустошающим для белорусского бюджета и экономики в целом.
Віталь, а какие ваши отказы на эти два питания? Есть погроза незалежности, бо все ж таки, вот, я так разумею, дилемма зараз махчима будет такая, что те НПЗ отдавайте, что есть некий элемент незалежности, эти зубы на полку кладите без российской танной нафты. Ну и вот это питание так само, так по режиму, типа Беларуси.
Коли у нас уже собрались эксперты, которые так занимаются этой темой, Татьяна Валерия. Мы полно мыслим иншими категориями, не воспринимаем это питание виновато так, что это вот, ведать, отриматься за эту железку, бо это атрибут незалежности. Атрибут незалежности это конкурентоздольность вашей экономики и здольность гандлевать по рынковых коштах. Это атрибут незалежности. Отримать это железяки, которые залежат только от российских дотаций. Сказал, что сегодняшний статус белорусского нафтохимического сектора, который залежит целиком от российских дотаций, это атрибут залежности. И это треба менять. То бок концептуально неправильная схема постановки питания. Треба не их вылазить с российской иглы, про это уже, кажется, мне уже 10-й год, может, навод больше. Коллега, это да поможет, значит, слава богу. А контроль замежного капитала, тем лику над инфраструктурой в сусветной практике, это справа нормальная. Який же это атрибут залежности, коли мы не можем ничего сделать с этим предприятием, коли мы мусим бегать, молиться, как нам дали эту танную нафту, за яку треба там чимсь платить. Ну, який он?
Татьяна, а зараз ваша позиция, и, до речи, мне было бы цікаво, я ведаю, что вы вельми щильно контактуете с белорусскими чиновниками. Вот яны это воспринимают как погрозу незалежности?
Лопается этот нафтовый пузырь. Тая стабильность белорусской экономики, и она была достигнута в великой ступени, еще дякуючи тому, что Беларусь имела велисарный, неким чином неоправданный экспорт нафтопродуктов. Страна, яка здобывая всего 1,7 миллиона тонн нафты, экспортовала около 15 миллионов тонн нафты, и бюджет, валютное поступление в бюджет от продажи нафтопродуктов складали 10,8%. Такого нема ни в водной краине. Дякуючи этим нафтодолларам, конечно же, держала, а могла аккумулировать эти ресурсы и потом подтримливать там агросектор, подтримливать нафтохимию белорусскую. И вот возникали вот некие часы, казали про некий белорусский навод, некий дракон такий экономичный. Вот это все лопается. Мы видовочно бачим, что зменшение этих дотаций, конечно же, вот это вельми серьезный и мощный удар по этим экономичной модели. Что тычется вот вашего питания, об тем, ци неким членам разумеют небеспечность для Беларуси, то стало тем, что вот многие белорусские чиновники, они еще не верят в то, что серьезно и принципово Россия изменяет свои отношения до Беларуси. И они кажут об тем, что вот себравать мы повинны годами, повинны завсюды. И на уровне российских чиновников так само доводилось чуть, что ни об якой незалежности там экономичной, энергетичной Беларуси до России не повинна идти размова. Повинна идти размова вось об большей интеграции и суместной вось конкуренции на сусветных рынках. Беларусь давно повинна была займаться заправной диверсификацией поставок нафты из інших країн. Быцем бы, вспомним, початок 7-го года, заправды тогда было объявлено, что Беларусь будет добывать нафту в Иране, в Азербайджане и в Венесуэле и так далее, что будут распрацовываться альтернативные коридоры по поставках нафты, але пока что, ну, не серьезно казать о той же добыче, например, в Венесуэле, и ни водной тонны нафты альтернативной пока что не поступило в Беларусь. Треба подкреслить, что вот та концепция энергобезпеки, она была подкорректована словами, что только у выпадку экономичной метазгодности. Вот такой экономичной метазгодности не возникало, бо российская нафта завсёды была больше танной. Вот. И неводная нафта, якая будет поступать из водной краины, она не будет больше танной.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі каардынатар інтэрнэт-праекту «Наша мнение» Валерія Костюгова, аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Таццяна Манёнак і палітолях Віталь Сіліцкі.
«Вострая брама. Гісторія аднаго цуду». Новая перадача Сергія Дубаўца.
Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
«Вострая брама. Гісторія аднаго цуду». Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір «Свабоды». У эфіры «Радіо Свабода».
Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Ну як вы там, шаноўныя званочнікі, насвяткаваліся? Перажылі калядна-навагодні перыяд? Дык усяго найлепшага вам у новым годзе, які ўжо наступіў паводле новага стылю і наступіць паводле старога ў сераду, калі гэтая перадачка будзе гучаць другі раз. Цяпер давайце спакваля вяртацца да працы. Калі працавіта пачаць пачатак году, дык кажуць, што і рэшта году не пройдзе марна. Не ведаю, ці будзе з гэтага болей грошай каму-небудзь, але цікавей у званочках, напэўна, калі мы з вамі не будзем лайдачыць. Пачнем з цвярозага і прынцыповага, як заўсёды, голасу спадарыні Ларысы.
В последнем выпуске «Звоночков» в конце было два выступления наших уважаемых слушателей в отношении нашей оппозиции, абсолютно диаметральных. В уходящем 2009 году нашей оппозиции здорово досталось и от нас, слушателей, так и государственных мужей. Я желаю оппозиции в 2010 году больше выступать среди народа, любыми методами, со своими программами, потому что большинство мало знакомо с представителями оппозиции. Поэтому оппозиция звучит как имя нарицательное. Желательно, чтобы были дебаты на телевидении с представителями государственной власти. Ларыса, Минск.
Долучаюся до пожаданняў. У дебаты на дзяржаўным тэлебачанні я не вельмі веру, але ўсё на гэтым свеце магчыма. Хто калі думаў, што разваліцца Савецкі Саюз, а Амерыка застанецца? Я, прызнаюся шчыра, не думаў. Таму цяпер я ў сваіх меркаваннях ужо больш асцярожны. Людзі кажуць, што ў Беларусі можа адрадзіцца вялікае княства літоўскае. Вось малы князь, маўляў, ужо расце, хопіць толькі ў адпаведнім часе правесці рэферэндум і змяніць канстытуцыйную дзяржаўную сістэму з рэспубліканскай на манархічную. Рэферэндумы на Беларусі праводзіць нам не ўпершыню, а так бы мовіць, ужо ў чацвярню. Калі ўладзе трэба, замацуем і манархію. Палітычная фантастыка? Я не ведаю. Час ад часу мы слухаем вось такія прэтэнзіі ад вас.
Уважаемая свабода, хачу спрасіць вас, Почему вы не передаете мои звонки и поздравления? Если я вам не нравлюсь, как слухач, больше я вам звонить не буду. Это неуважение к слухачам. Павел Давыденко, Паричи.
Не ведаю, як іншим моим коллегам на праце, але мне вы рашуча подобаетесь. Звоните, не сердуйте. Віншаванні мы атрымалі не толькі ад вас, але і ад шмат каго іншага. Не ўсім, на жаль, хапіла месца ў эфіры. Выбачаемся, але ўсім за віншаванні шчыра дзякуем. Вось яшчэ адно віншаванне і адно пажаданне.
Поздравляю радиостанцию «Свобода» с наступившим 2010 годом. Есть одно пожелание. Ведь будущее не за теми, кто прожил свою жизнь и кому за 60, а за тем, кому от 30 и до 60. Хотелось бы слышать их мнение, а не мнение юношеского максимализма и пережитки прошлого.
А что зробишь, коли претензии до життя самые мощные у тех, якія его починают, и только накапливают иллюзии? Ды у тых, у якіх яно канчаецца, і іхні запас ілюзій ужо вычарпаўся. Тыя, што знаходзяцца пасярэдзіне, занятыя або зарабляннем грошай, або растрачваннем сваіх ілюзій, або адначасова і адным, і другім. Слухай, Александр Рыгоравіч, Радіо Свабода ці не? Некаторыя лічаць, што так, як вось гэты слухач з Крычава.
Сегодня вы дали слово Анатолию Лебедьку. Нагадали слухачам свободы, что это демократ и лидер партии демократов. Район расповел про свои планы, про мары свои, одна из яких была спихнуть Лукашенко и обогнать с горы. Але потом, схомянувшись, поправился, наполохав, сказал, что это жарты. И марить он обогнать только у спортовых аллегориях. Лебедька ведая, что Григорий слухает Радио Свобода и спрямая все у свой бог не в аллегориях, а в агрессии соправной супроти его, и он не потерпит выказывания своих демократов. А то, что Лебедька его демократ, я уверенный, не только я, и не 80%, как Лебедька марит, а 100% белорусов ведают, и не забыли все, как он подтримливал Лукашенко. Я бы хотел, как Лебедька приехал, укричал.
Пагаджаюся. По-моему, Анатолю Лябецьку давно уже наспеў час поехать у Крычаў. Не ўсе ж там слухаюць Радио Свобода. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами у эфіры Ян Максімюк. Добрая беларуская літаратура ці храновая? Это залежыць ад таго, у каго пра гэта пытаеце і з якога боку ловіце адказ. Паслухайма.